В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. За организацию убийства Галины Старовойтовой осужден бывший депутат Госдумы Глущенко. Декоммунизация Украины и реформа топонимики. Последняя роль Алексея Девотченко в фирме «Порог сердца». Это и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». Бывший депутат Государственной Думы Михаил Глущенко приговорен к 17 годам заключения за организацию убийства известного политика, депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которая была застрелена в подъезде дома на канале Грибоедова 20 ноября 1998 года. Глущенко уже отбывает 8-летний срок за вымогательство. Кроме того, его подозревают в причастности к заказному убийству на Кипре в 2004 году 3 россиян, среди которых был бизнесмен Вячеслав Шевченко. За процессом по делу об убийстве Галины Старовойтовой следила петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Действительно, приговор сегодня вынесен. Глущенко получил 17 лет. Именно так, как это ожидалось, потому что столько запрашивал государственный обвинитель. Здесь была некоторая интрига, хотя, в общем, все, наблюдавшие за этим процессом, ожидали, что судья даст именно столько, сколько просил прокурор. Но все-таки интрига была, потому что, во-первых, был здесь некоторый нюанс, на который обратил адвокат Глущенко Александр Афанасьев, что вот за несколько дней, именно до сегодняшнего дня, 21 августа на одном из судебных заседаний, тот же гособвинитель просил 13 лет. И вот, видимо, у Глущенко, у его защиты была надежда, что 13 лет и дадут. Но вчера, собственно, приговор должен был вынесен вчера, но Глущенко стало плохо, и вот его перенесли на сегодня. Вчера прозвучала другая цифра, 17 лет. И Афанасьев был очень удивлен, почему столько, есть срок давности. Но вот именно потому, что вы уже упомянули, что он уже осужден на 8 лет за это самое вымогательство и не отсидел их полностью, а только частично. И именно потому, что это такое тяжкое и опасное преступление, вот по закону срок назначается путем частичного сложения. То есть 13 лет просили именно за организацию убийства Старовойтовой отдельно. Но к этому еще прибавляются вот те, видимо, 4 года, которые он не успел досидеть по приговору за вымогательство. Статья это очень тяжелая, по которой он осужден сегодня, за покушение на жизнь государственного деятеля. Вот именно поэтому, собственно говоря, защите не удалось добиться смягчения приговора. Понятно, что хотели добиться смягчения, потом прошло со времени убийства более 17 лет, и защита Глущенко пыталась сказать, что вот к нему должен быть применен срок давности. Но судья, перед тем, как зачитать приговор, она объяснила, почему этот срок давности не может быть применен. По двум причинам. Во-первых, потому что это преступление носит общественно опасный характер. А во-вторых, вот потому что наказание по этой тяжкой статье посягательства на жизнь государственного деятеля предусмотрено пожизненное. И в этом случае срок давности не применяется. Вот этот пункт просто не работает. Приговор был... Вообще дело рассматривалось в особом порядке, потому что около года назад Глущенко заключил сделку с последствием. А в этом случае, как объясняют адвокаты, как-то все проходит быстро, и вот нет того долгого зачитывания приговора, которое обычно утомляет всех непрофессионалов. Приговор был зачитан очень быстро, очень сухо, и... Реакции такой какой-то эмоциональной у Глущенко не было. Он воспринял это, видимо, уже был к этому готов, хотя все время его сердце подводит на каждом заседании, но тем не менее, в общем, видимо, все было понятно, что приговор будет именно таким суровым. Однако процесс на этом деле явно не закончится, потому что защита, а именно Александр Афанасьев, адвокат, уже объявил, что обязательно этот приговор будет обжалован в Верховном суде. А если жалоба не будет удовлетворена, то будет подана кассация и в Верховный суд. Я спросила у адвокатов защиты, есть ли шансы у этого обжалования приговора. Но они не могли дать такой определенный ответ. С одной стороны, по логике шансов быть не должно, и вряд ли увенчаются старания защиты Глущенко успехом. Но с другой стороны, это слишком резонансное дело, и, как сказали адвокаты, в наших судах можно ожидать всего.
Татьяна, можем ли мы напомнить сейчас, в связи с тем, что зачтен приговор, что следствие считало мотивом?
Собственно говоря, у следствия были только показания Глущенко для того, чтобы рассуждать о мотивах. А именно Глущенко сказал, что если его процитировать точно, то мотивом было желание остановить политическую деятельность Галины Старовойтовой, которая препятствовала тамбовской преступной группировке, рвущейся во власть. То есть напомню, что тогда в эти годы был только один тамбовский депутат Глущенко, но были еще депутаты и Шевченко, и еще один депутат. И, в общем, все они, естественно, хотели власть, естественно, хотели, то есть они уже ее имели и хотели вершить свои дела. И Галина Васильевна, она постоянно обращала внимание на это и как-то с этим боролась. Ну, вот есть такая версия. Но, тем не менее, все-таки эксперты не готовы сейчас говорить, что именно Барсуков Кумарин, бывший так называемый ночной губернатор Петербурга, именно вот он действительно настоящий заказчик. Все-таки здесь остается загадка. Правду ли сказал Глущенко или неправду он сказал, все-таки это определит следствие. Вот, и тут, конечно, если будет, например, если так предположить, что Глущенко сказал неправду, и что следствие докажет, что был еще какой-то заказчик или заказчики, а Кумарин, например, тут ни при чем, то, в общем, адвокаты даже не исключают, что дело как-то будет Глущенко пересмотрено, что он получит даже больше. Но правда пожизненная не может быть здесь уже, но он, может быть, получит до 20 лет. Так что не исключено, но это, в общем, все, понимаете, это с вилами по воде писано, это еще очень далеко. Еще Кумарин никаких показаний не дал и говорит об этом совершенно рано.
В эфире «Радио Свобода» была петербургский корреспондент Татьяна Вольская. Сегодня бывший депутат Государственной Думы Михаил Глущенко приговорен к 17 годам заключения за организацию убийства известного политика, депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которое было совершено осенью 1998 года. Случайное совпадение совсем разных событий. Окончание процесса над Михаилом Глущенко, обвиняемым в организации убийства Старовойтовой, и вчерашние мероприятия в память об убитом полгода назад Борисе Немцове заставляют задуматься над тем, почему современная история России сопровождается политическими убийствами. Именами Немцовой и Старовойтовой список жертв российских политических убийств не ограничивается. В нем, помимо прочих, журналист Анна Политковская, бывший офицер спецслужб Александр Литвиненко. Объединяет всех этих разных людей то, что они выступали против сложившейся в России системы отношений между властью и обществом. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, ветеран российского правозащитного движения, политзаключенный советских времен Сергей Ковалев.
Не раскрыть их – это да. Я бы сказал, не случайно не раскрытых. Хотя я далек от мысли утверждать, что некоторые из них заведомо были организованы высшей властью. Сказать такие слова я могу только об одном случае. Это убийство Литвиненко. Вот здесь высшие лица государства отлично знали, что это убийство будет. Не случайно они отмазывают так Лугового. В этом же ряду несколько другие вещи. Известные террористические акты. Хоть на спектакле «Норд-Ост», хоть в Беслане. И это заведомая установка высшей власти не считаться жертвами и защищать так называемый государственный престиж. Во всем мире первый приоритет – это жизнь заложников. А у нас нечто, понимаете ли, вот такое нематериальное. Это совершенно очевидные вещи, потому что, скажем, в случае Норд-Оста, школьник старших классов мог бы предсказать, как подействует снотворный газ. Ну, Беслан, конечно, вина на организовавших штурм. Это все вранье, будто бы террористы спровоцировали этот штурм. Ничего подобного. Есть еще несколько смертей. Галина Васильевна Старовойтова. Это еще допутинская. Власть, которая создает обстановку истерии и беснования в стране, власть, которая вводит антиконституционные нормы в законах и указах, она и есть в любом случае важный участник убийства. Но убийство Галины Васильевны Старовойтовой, думаю, не было согласовано наверху. Но полагаю, что провал расследования не без участия высших сил тоже, наверное, можно сказать и об Анне Степановне Политковской. Наверное, и о Борисе Ефимовиче тоже. Понимаете, нити тянутся в Чечню. И господин Путин отчетливо отмазывает от следствия Рамзана Кадырова. Это очевидная вещь и очевидные причины, по которым Путин не может расстаться с этим своим гауляйтером. Путин в тупике, ему некуда деваться, ему надо переть на пролом, что он сейчас и делает, или капитулировать. Ну, не тот это человек, который искал бы компромиссов, постепенной капитуляции, постепенного ухода. Да потом, знаете ли, я предполагаю, что нынешняя российская власть отрезала себе пути для мягкого ухода.
Я сейчас имею в виду не только Путина и Путина тоже, но не только Путина, а просто всю систему российской постсоветской власти. Власти, которая не заинтересована в том, чтобы найти организаторов убийств, очень достойных людей, политиков, журналистов. Почему она этого не делает? Потому что она считает, любая власть, путинская или не путинская, что эти люди убиты в интересах государства или по каким-то другим причинам?
А о некоторых из этих убийств, думаю, нельзя сказать, что власть считает, что они убиты в интересах государства. Хотя не без некоторой доли такого рода суждений. Потому что все политические убийства, их жертвы – это оппоненты власти. Вот когда я говорю, что я не берусь уверенно предполагать, что на высшем уровне организованы каждый из этих убийств, я имею в виду следующее. Власть создает в стране ситуацию, которая способствует этим убийствам, и не может создавать другую, потому что главная цель власти – удержаться и продолжать пилить немаленькие деньги, кормить своих, своих сатрапов. И это важная цель. Вслед за советской властью, по нашей исторической традиции, власть не желает знать правду. Она толкует события при помощи своих, так сказать, верноподданных экспертов и выгодных ей понятиях. Ну, например, когда Путин публично валит все там на Америку, я думаю, он убеждает не только, старается убедить не только слушателей, но и самого себя. Мне рассказывала очевидица этого Светлана Алексеевна Ганушкина. Кто-то, может быть, сама Светлана Алексеевна сказала президенту, вы понимаете, что у нас не выборы, что эту процедуру трудно назвать выборами. Он не сказал, нет, что вы. Это демократическая процедура. Он сказал, а вы думаете, у них по-другому? У них тоже так. Только они более опытные и лучше умеют скрывать следы. Вот что сказал президент Путин. Следовательно, он понимает, что такое наши российские выборы. Но думаю, что он старается верить, что западные выборы точно такие же.
Пафос того, о чем мы с вами говорим, присвоится к следующему. Жертвами российской системы становятся те люди, которые особенно настойчиво пытаются помешать российской власти распилить страну.
Да, совершенно верно. Кто как? Кто старается помешать распилить страну, а кто старается по старому диссидентскому лозунгу заставить соблюдать Конституцию. Ведь наша нынешняя Конституция такая же бездействующая, как сталинская. Это просто брошюрка, в которой что-то написано. Никто этого не читает. Там, между прочим, есть две вполне пристойной главы. Много недостатков у этой Конституции, но она способна к совершенствованию и к совершенствованию строя. И, между прочим, это документ прямого действия. Все сводится к тому, как говорил нам однажды прокурор в зоне, больше никогда не присылайте мне жалоб и заявлений со ссылками на Конституцию. Объясняю. Конституция писана не для вас, она писана для американских негров, чтобы они хорошо понимали, как счастливо живется советскому народу. Наша нынешняя Конституция абсолютно не отличается теперь от сталинской.
По вашему мнению, есть какие-то силы в России, которые способны изменить ситуацию в стране или нет?
Меня не смущает 86% крымнаш. Меня смущает то, что среди этих 86% довольно много творческой элиты. Людей грамотных, не глупых, имеющих жизненный опыт и понимающих, что они делают, становясь доверенными лицами господина Путина, или восхваляя там что-то, критикуя Украину, Бандера, фашизм, как теперь говорят. Для меня главная трагедия страны началась в осенью 99-го, в начале 2000 года, когда Путин становился президентом. Знаете, из публичных фигур я могу на пальцах одной руки пересчитать тех, кто громко сказал: что вы делаете? Нельзя подполковника КГБ делать президентом страны. Это то же самое, что в Германии был бы канцлером офицер гестапо или штази, или что-то в этом роде. Нельзя из этой конторы выбирать власть. Понимаете? Вот беда. В стране с такой историей среди интеллигенции не нашлось достаточного количества людей, которые сказали бы, из этой конторы выбирать начальство нельзя. И теперь там половина артистов, музыкантов, там, за редкими исключениями, все они сидят в норе. А ведь на самом деле демократия – это не воля народа, а это свобода меньшинств. Это права меньшинств беспрепятственно конкурировать за одобрение большинства. Беспрепятственно, честно, открыто, прозрачно конкурировать с властью ли, с другими оппонентами. А у нас теперь принято говорить, ну что же, это на самом деле я вам как биолог могу сказать, а это записано в нашем геноме, потому что наши далекие животные предки уже 2 миллиона лет тому назад делили мир на своих и чужих и скалили зубы на чужих, и тесно держались ближе к своим. Ну, вот если вы почитаете Чеслова Милоша, он блестяще разбирает это, не ссылается на животных предков, а ссылается на инстинкт людей. Надо поступать так, как все. В нашей стране наиболее ярко выражено стремление именно поступать, как все. Не отличаться от большинства, не выходить из стада.
Получается, что этот русский геном никак не изменить, это стремление оставаться в стаде и быть как все. И это означает, что виновников, организаторов этих политических убийств мы так никогда и не найдем.
На оба вопроса ваши оба вопроса в одном я отвечу, как это ни странно, все-таки отвечу отрицательно. К сожалению, у нас в стране сейчас невозможно ничего подобного польской солидарности. Вы помните, что это был профсоюз, начальные цели которого были сугубо профсоюзные. Вот условия труда, оплата там. Очень быстро этот профсоюз понял, что это негодная позиция. Нужны политические свободы, и тогда можно будет уверенно добиваться социальных сдвигов. А без этих политических свобод ничего не получится. У нас сейчас та же точно эта ситуация. Значит ли это, что эта ситуация безнадежная? Природа полна примеров, когда незначительные усилия приводят к серьезным результатам. Это то, что называется в физике фазовым переходом, курковым, так сказать, эффектом. В социальной истории Ну вот, пожалуйста, мировые религии. На чем они были основаны? На сообщении немногих людей о том, что кто-то ожил после смерти, или на снах пророка Мохаммеда. Что это за основание? А что выросло из этого? Было бы нескромно в этом ряду упоминать диссидентское движение 60-х, 80-х. Оно нечто близкое есть. Знаете, без этого движения то, что называется перестройкой, не пошло бы по этим рельсам. И Запад не стал бы требовать сколько-нибудь заметной либерализации. А Запад прагматичен и труслив. Запад стал это требовать, потому что западная, не западные политики, а западная общественность стала говорить об этом со своими властями. И на Западе нельзя было пренебречь общественным мнением. И я хотел бы надеяться, что когда-нибудь наша творческая элита изволит проснуться. Ну ведь и сейчас на самом деле то, что называется уличной оппозицией, оно же тоже по количеству несравнимо с тем, что было в 60-е годы. Это все-таки десятки тысяч, а иногда за 100 тысяч. Ну, правда, мы помним времена, когда 500 000 выходили на улицы Москвы, но это было, так сказать, это было недолгое торжество по поводу рухнувшей всем ненавистной власти. Но, между прочим, эту власть поддерживали не 86%, а как бы не 96%, если проводить опросы, да?
В эфире «Радио Свобода» был правозащитник Сергей Ковалев. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. На пресс-конференции в Киеве адвокат проживающего в России Виктора Януковича Валерий Сердюк рассказал о перспективах расследования уголовных дел в отношении бывшего президента Украины. Сердюк заявил, что дело о расстреле зимой 2014 года активистов Майдана приостановлено, и Янукович готов ответить на любые вопросы следствия, но не на Украине, где он опасается за свою жизнь, а в России, куда он бежал после революции. С подробностями киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
27 августа следствие должно получить адрес, по которому в России, в Ростове-на-Дону, проживает беглый экс-президент Украины. На вопрос журналистов на пресс-конференции, почему Виктор Янукович не явился на допрос 11 августа в Генпрокуратуру Украины, Сердюк продемонстрировал фрагмент интервью одному из украинских телеканалов депутата Верховной Рады Леонида Ємця. В этом интервью парламентарий, в частности, сказал, что если Янукович появится на Украине, то его здесь пристрелят как собаку. Адвокат утверждает, что громкое дело о расстреле Майдана приостановлено. После пресс-конференции Виталий Сердюк ответил на вопросы русской службы «Радио Свобода».
Когда ориентировочно может состояться в Киеве судебный процесс над Виктором Януковичем?
Конкретной даты у нас нет. Я думаю, процессы состоятся, когда прокуратура соберет достаточное количество доказательственной базы. Я вижу, что доказательств в деле Януковича нет.
А в каких конкретно уголовных делах сейчас фигурирует имя Виктора Януковича?
Виктор Янукович фигурирует в деле по Майдану, так называемому деле о приватизации Укртелекома. Это два дела, по которому официально уведомлен о подозрении Виктор Янукович. Также он фигурирует в деле по Межгорью, по Сухолучью, по принятию законов 16 января, а также по делу о создании преступной организации. По этим делам уведомления о подозрении ни защита, ни Янукович не получали. Самое громкое дело, безусловно, и дело наиболее актуальное на сегодняшний день для общества, это дело Майдана. Все стороны заинтересованы в том, чтобы это дело было расследовано как можно быстрее. Общество смогло получить ответы на вопросы, кто все-таки причастен к гибели людей. Расследование дела относительно Януковича по Майдану приостановлено. Янукович обратился с требованием Генеральной прокуратуры относительно придания публичности материалов этого дела, для того, чтобы каждый гражданин Украины смог при желании ознакомиться с соответствующим материалом и для себя сделать вывод относительно причастности каких-либо лиц к данным трагическим событиям.
Разыскивается ли сейчас Виктор Виктор Янукович Интерполом. В украинских СМИ была информация, что он фигурировал по одному экономическому делу, связанному с Укртелекомом. Действительно ли это так? Сейчас Интерпол Януковича не разыскивает.
Розыск Интерполом Януковича по данному делу не проводится. Это было единственное дело, экономическое дело, по которому Янукович был оглашен в международный розыск. На сегодняшний день каких-либо ограничений по передвижению в связи с розыском Интерпола нет. Дело Укртелекома, по сути, подменяет собой дело Майдана. Поскольку по делу Майдана Интерпол отказался разыскивать Януковича, ссылаясь на наличие в этом деле политических мотивов. В связи с этим родилось новое дело с обвинением в причастности к хищению и присвоению 220 миллионов гривен во время приватизации Укртелекома. По сути, Януковича обвиняют в том, что он украл средства путем принятия закона. Причем этот закон на сегодняшний день действует. Деньги, которые выделялись с бюджета, 220 миллионов, были получены государственной службой спецсвязи. Государственная служба спецсвязи за эти деньги у государственного предприятия приобрела оборудование и поставила на эту сеть, которая была передана государству.
Но вот бывший глава СБУ господин Наливайченко не раз говорил, что есть доказательства причастности Януковича к расстрелу активистов на Майдане.
Я считаю, что таких доказательств нет, поскольку, согласно требованиям действующего Уголовно-процессуального кодекса Украины, защита имеет право ознакомиться с соответствующими доказательствами. Мы неоднократно подавали в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой предоставить доказательства, кроме процессуальных документов, свидетельствующие о деятельности следствия, конкретных доказательств защита не получила.
В ответ на слова защитника Януковича о том, что дело по Майдану приостановлено, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил журналистам, что продолжается следствие по всем уголовным делам в отношении бывшего главы государства, а по одному из них продолжается процедура заочного осуждения Виктора Януковича. Тем не менее, то, что дело по Майдану приостановлено, подтверждает и адвокат родственников Небесной Сотни Павел Дикань.
Смотрите, у нас есть определенная коллизия уголовно-процессуального законодательства, которая устанавливает срок расследования после вынесения подозрения 12 месяцев. Подозрение Виктора Януковича было вынесено, если я не ошибаюсь, 25 февраля 2014 года. В связи с тем, что ни Российская Федерация, ни сам он не сообщали о месте жительства, хотя нам известно, что находится за Российской Федерацией, Генеральная прокуратура, он действительно был объявлен в розыск. В связи с этим материалы в отношении Виктора Януковича были выделены из 228-го производства в отдельное производство и приостановлены до установления местонахождения и возможности проведения, соответственно, следственных действий. Но у нас же не выполняется межгосударственное соглашение с Россией о выдаче лиц, находящихся в розыске. Поэтому эта ситуация достаточно подвешенная получается.
Как вы оцениваете слова защиты Януковича о том, что все дела против экс-президента Украины шиты белыми нитками и его не в чем упрекнуть даже в деле о расстреле Майдана?
Насчет не в чем Януковича упрекать я бы все-таки не спешил утверждать, потому что как минимум та совокупность преступных действий Януковича, которая происходила в государстве Украина, начиная как минимум с ноября 2013 года, а по большому счету и ранее, потому что все началось с решения Конституционного суда и при вынесении этого решения судьями Конституционного суда, насколько мне известно, расследуются в том числе факты давления на судей, соответственно, преступных действий со стороны представителей власти и, понятно, в интересах какого лица. Вся совокупность этих действий говорит о том, что либо как минимум бездеятельность высших должностных лиц государства имела место, а как максимум преступный сговор с целью захвата власти. Видимо, защита Януковича под прямыми доказательствами имеет в виду показания именно о приказе, о том, что сам господин Янукович лично отдал приказ о расстреле там, 20 февраля или о разгоне 30 ноября. Да? Мы с вами понимаем, что если такой приказ и был, он отдавался в устной форме, и, безусловно, письменный приказ никто не писал. Однако сами эти действия, которые происходили, сама цепочка людей, вовлеченных в эту преступную деятельность, свидетельствует о том, что она должна была происходить ведомо, либо при участии руководителя государства.
Говорил адвокат родственников Небесной Сотни Павел Дикань. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На Украине после революции достоинства, начавшейся с Киевского Евромайдана осени 2013 года, принят пакет из 4 законов, действие которых призвано послужить так называемой декоммунизации страны. Одним из видимых проявлений этого процесса исторической чистки должно стать существенное изменение топонимики, вплоть до переименования городов с населением в сотни тысяч человек. Эти города носят названия в честь советских героев и коммунистических вождей. Постепенная реформа продолжает процесс, начавшийся в 1990-е годы, поддерживает сегодняшнее движение Украины к независимости, но в то же время отражает обострение конфликтом с Россией и расслоение в украинском обществе. Этой теме посвящена программа Виталия Портникова «Дороги к свободе». Его собеседник – сотрудник Института национальной памяти Украины Сергей Ребенко. Послушайте фрагмент этой программы.
Коммунистических названий у нас достаточно много осталось от Советского Союза, от того периода нашей истории. К нам обращаются представители местных общин, местные советы, городские головы. В основном это восточные, центральные, южные области Украины. Очень часто просят дать, например, историческую справку о том или ином деятеле, в честь которого названа улица там, или площадь, или же город, или же район в городе.
Я жил неподалеку от бульвара Шевченко, а там была троллейбусная остановка, которая называлась переулок Белинского. Я даже не помню, где этот сам переулок, но основа хорошо. И я всю жизнь, долгое время был уверен, что это вообще Виссарион Григорьевич, великий русский критик. И тут я как-то купил книгу «Улицы Киева» и стал читать биографии тех, именем кого названы улицы. И каково же было мое изумление, когда я узнал, что Белинский, именем которого назван этот переулок, никакой не Виссарион Григорьевич, а красноармеец Чеслав Белинский, про которого все давным-давно забыли. Он вообще из истории выпал. Неизвестно вообще, насколько этот персонаж был реальным, насколько он был мифологическим. Но вот есть целый переулок, который носит имя этого человека.
Могу привести даже обратный пример. На Харьковщине есть село под названием Хрущева-Микитівка. Первая ассоциация с Никитой Хрущевым. Хотя на самом деле к нему никак такого отношения. Названо оно в честь двух казаков.
Хрущева и Никиты.
Хрущева и Никиты, на территории Слободской Украины, которые там энное количество лет назад проживали и делали какие-то действия.
Почему в 90-е годы была такая достаточно интенсивная кампания по переименованию улиц, площадей, городов, по избавлению от коммунистических названий без всякого такого закона? Вместе с тем, то, что рядом с исчезнувшим названием остались вполне в себе коммунистические, никого не удивляло. Вот мне всегда поражало эта половинчатость, я не мог понять ее причин.
Наверное, это было связано с тем, что, во-первых, государство, в общем-то, не проводило какую-то политику в этом отношении, то есть оно пустило это все на самотек.
То есть зависело от местной власти?
Зависело даже не от местной власти, наверное, а от активности местных общин. То есть там, где вот в западных областях был настроен на то, чтобы дать оценку этому периоду истории Украины и избавиться от этой символики, то там местные власти хотели или не хотели, но должны были идти на, скажем так, на поводу у своих избирателей, у представителей территориальных общин. Там, где местная община не столь категорично выступала за переименование, то местные власти, в общем-то, тоже не особо проявляли активность.
С тем же Днепропетровском, да? Казалось бы, вот он назван в честь Григория Петровского. Григорий Петровский – это один из самых таких очевидных коммунистических деятелей, бывший народный комиссар внутренних дел Советской России и глава Украинского Верховного Совета, который прямо причастен к Голодомору. Угу. Тогда возвращаемся к историческому имени. Да, историческое имя – это Екатеринослав. Да, город назван в честь императрицы Екатерины II. И тоже не устраивает в этой ситуации. Ну, и что делать?
На самом деле закон не говорит о том, какое должно быть новое название. Закон говорит о том, что вот имена, например, в честь того же Ленина, Петровского, Дзержинского, их просто не должно быть в топонимике. Но дальше уже это предмет местной общины, какое название она, в общем-то, хотела бы видеть для своего населенного пункта или улицы. Говорить о том, что Днепропетровск был только там Екатеринославом, а до Екатеринослава на этой территории вообще ничего не было.
Но то хутор там был.
Хутор, да.
Да, он, конечно, как-то назывался, можно даже легко установить как, но тем не менее это был еще не город.
Ну, снова ж таки, имеем топоним тот же Кодак, который крепость достаточно известная, связанная с историей Запорожской Сечи. Она, конечно, не на том месте, на котором находится сейчас Днепропетровск современный, но, опять-таки, регион близко где-то.
Представляете, вы живете в Днепропетровске, и вы помните, что он был Екатеринославом. Это как бы дуэт. И оказывается, что эти два названия не подходят. И надо просто придумать что-то, что объединяло бы больше миллиона людей.
Ну, на самом деле, с Днепропетровском как раз проблем, возможно, и меньше всего будет. Потому Почему? Что сейчас достаточно большое количество людей считают, что город должен называться просто Днепр, например. То есть по-украински Днепро в честь реки и, в общем-то...
Ну хорошо, а что делать с городами, которые вообще действительно практически как города не существовали, когда это название стало объединяющим для нескольких поселков, которые слились в один город? Вот Днепродзержинск, родной город Леонида Ильича Брежнева. Леонид Ильич же не родился в Днепродзержинске, он родился в Каменском. Но это был один из поселков, который потом стали этим кошмарным именем называться все вместе. Что делать? Возвращаться?
Ну, на самом деле, в Днепродзержинске как раз, насколько у меня есть информация оттуда, насколько к нам обращались оттуда люди, то там как раз вопрос возвращения к названию Каменска или Каменка, он достаточно такой объединяющий для местной общины, и особого какого-то сопротивления нет. Точно так же, как с городом Артемовск в Донецкой области, там есть историческое название Бахмут, Бахмутский уезд.
Есть тут еще, мне кажется, такое важное обстоятельство, как отсутствие, если хотите, общей истории, вот такой, по крайней мере, истории 20 века, у разных украинских регионов. Есть проблема, с одной стороны, вот Запад и центр страны с богатой такой историей, и средневековые, и 19 век, и 18 век, и 20 века были там в начале свои какие-то фигуры. А вот есть индустриальный Восток, где вся история — это вот, собственно, то, что происходило, начиная с советского времени реально. Появлялись эти города, у них были первые секретари горкомов, обкомов, директора заводов. Ничего другого до этого не было, и вот и потом.
В определенной мере да. Но, наверное, если покопаться чуть-чуть глубже, именно до основания вот этих вот городов, то, в общем-то, определенный пласт истории и на этих территориях мы найдем.
Да, но население себя с ним не отождествляет.
Я думаю, что в любом случае, как я сказал, процесс не будет одномоментным, но если все-таки действительно историки, краеведы, вот просто люди начнут больше интересоваться историей, ну, не только своего вот конкретного там села, населенного пункта, а посмотрят чуть-чуть выше, там, на уровень там района, области, то, в общем-то, я думаю, что найдутся и локальные персонажи, которыми, в общем-то, можно будет и гордиться, и которые заслуживают того, чтобы быть увековеченными в топонимики в той же. Все зависит, я думаю, действительно от активности общества.
Ну, знаете, тут такое восприятие истории, оно ведь полная неожиданность. Я очень хорошо помню, как поражались в Щецине, когда местное издание газеты «Выборчик» провело опрос читателей, кого они считают лучшим жителем Щецина 20 века. И вот люди, которые жили в этом польском Щецине, практически там подавляющим большинством голосов отдали пальму первенства бургомистру довоенного немецкого Щецина, с которым они никогда не имели ничего общего. Они туда все приехали, когда и все те, кто хоть как-то о нем бы помнил, уехали в Германию. Обаяние этой личности с точки зрения городских традиций столь велико, что оно сильнее последующей польской истории. Тут тоже может быть в украинских реалиях то, чего вы не ожидаете.
На самом деле, может быть, действительно много моментов, которых мы не ожидаем, но, наверное, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает.
А вы верите, что когда-нибудь в России появится свой институт национальной памяти? Потому что мне кажется, что без его появления, то есть без появления, так сказать, доступа к архивам Комитета государственной безопасности СССР и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, мы никогда с прошлым не рассчитаемся до конца.
Это, конечно, вопрос очень интересный и философский. Я думаю, что для того, чтобы такой институт, либо же какое-то другое учреждение, которое будет заниматься этими вопросами в России, появилось, в первую очередь этого должно захотеть российское общество. То есть оно должно захотеть знать правду, оно должно поставить на повестку дня вопрос открытия архивов. Потому что если общество будет пассивно, и если пустить это все на самотек, то ни государственный аппарат, ни теперешняя российская власть, как по мне, не заинтересованы в открытии советских архивов.
Я очень хорошо помню, что в России в начале 90-х годов был очень большой общественный, политический, журналистский запрос на правду и на открытие архивов. И проводились недели памяти, было огромное количество бесед с уцелевшими жертвами сталинских репрессий, но потом наступило какое-то разочарование в этой правде. Может быть, люди посмотрели в зеркало и пришли в ужас. И вот я думаю, не будет ли в Украине такой же реакции на то, когда начнет появляться адекватная, правдивая информация о том, в кошмаре, в котором люди жили здесь на протяжении всех десятилетий коммунизма.
Я думаю, что, конечно, какая-то часть информации, возможно, будет шоком для части, либо же большей или меньшей части украинского общества. Но все-таки, я думаю, мое мнение, что правда все-таки важнее, и что общество имеет право знать правду.
Вы слушали фрагмент программы Виталия Портникова «Дороги к свободе» с участием сотрудника Института национальной памяти Украины Сергея Ребенко. Это время свободы интервью. У микрофона Евгения Назарец. Общественность Петербурга обсуждает акт вандализма, жертвой которого стало здание, находящееся под охраной государства, как памятник истории и архитектуры. Это бывший доходный дом работы архитектора Лишневского. 26 августа неизвестно искололи барельеф, изображающий Мефистофеля с фасада дома номер 24 по улице Лахтинская. Подобное действие многие связывают с активностью православных радикалов. Напротив пострадавшего от вандалов здания Казани идет строительство храма Ксении Блаженной, над которым несколько дней назад был возведен крест. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Виктор Резунков.
Первым сообщил о том, что некие люди уничтожили фигуру Мефистофеля на доме архитектора Лишневского на Лахтинской улице, историк Дмитрий Браткин. В Фейсбуке он написал, цитирую: «Мефистофеля с фасада сбили. Пару дней назад поставили крест на строящейся церкви напротив. Вчера ходили какие-то бодрые люди и фотографировали фасад с Мефистофелем. А сегодня в 15 часов с крыши свесился рабочий и тюк-тюк-тюк. Привет ИГИЛу». Конец цитаты. По сообщениям жильцов дома Лишневского, рабочие не представились. Организацию, из которой они прибыли, не назвали. Фонтанка.ру опубликовала фотографию белой газели, на которой, предположительно, вывезли разбитого Мефистофеля. На ней хорошо читается номер машины – 646КЕ. Строительство храма Ксении Блаженной напротив дома Лишневского ведется уже несколько лет, хотя жители ближайших домов и протестовали против этого строительства. В самом храме какую-то причастность к этому акту вандализма категорически отрицают. Казначей храма Ксении Блаженной Надежда Стеценко заявила:
«Но могу сказать, церковь к этому отношения никакого не имеет».
Надежда, к вам не обращались с такой инициативой представители какой-нибудь группы православных?
Кто не обращался, мы тоже ни к кому не обращались. Мы были сами удивлены, что это произошло. Такого не было. Мы законопослушные граждане. Мы православные христиане. И, конечно, мы не нанесем вред никакого исторической застройке нашего города. Мы тоже санкт-петербуржцы, и мы радеем о том, чтобы наш город сохранил наше наследие историческое.
Обратившийся в правоохранительные органы депутат законодательного собрания Александр Кубинский убежден, что по всем признакам эта акция носила целенаправленный характер.
Воспринял я это с большим огорчением, и ощущение было, как будто мне плюнули в лицо и в душу, потому что я тоже житель Петроградской стороны, и дом с Мефистофелем является одной из наших ярких достопримечательностей. Если бы это производилось бы обычной нормальной фирмой, там, толком сервиса, например, в рамках заботы о состоянии дома, то так бы это никто не делал. Во-первых, поставили бы в известность КГИО. Дом находится под охраной, напоминаю. Второе. В принципе, его можно было легко снять целиком или по частям, потом отреставрировать и поставить обратно. Это авторская работа. Сделано было так, что демонстративно его уничтожить. Теперь, кстати, предстоит его восстанавливать по закону. Городу придется тратить деньги. Конечно, то, что там два дня назад воздвигли крест на храме напротив, заставляет задуматься о том, что нашли какие-то вот такие квазиправославные люди, я их называю православными хунуйбинами. Хотя, конечно, они никакие не православные, они просто язычники. Это язычники, которые используют православие ровно так же, как исламское государство использует ислам для выражения своей ненависти, злобы, агрессии и черносотенных настроений. Вот у людей, естественно, возникла эта мысль. Кто-то вспомнил, что якобы несколько лет назад священник этой церкви сказал, что этого изображения здесь быть не должно, вот тут не будет. Первая мысль, которая возникла, это в том, что решили таким образом избавить церковь от такого соседства. Мефистофель был ровно напротив купола этой церкви.
Городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников сразу после вас тоже обратился в прокуратуру Петроградского района, и оттуда уже сообщили, что начали проверку. Но будут ли наказаны виновники? История с двумя актами вандализма в московском манеже заставляет как-то сомневаться в этом, как и в том, что фигура Мефистофеля будет восстановлена.
Нет, восстанавливать культуру обязаны. Я написал заявление вчера еще в полицию. То есть полиция должна проводить расследование, и они считают, что будут его проводить. И, в принципе, там я не думаю, что там сложно установить, кто это сделал. В Москве, я не знаю, насколько там активно все это ведется. Там ведь на самом деле до месяца есть на проверку, да, для того, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела или отказе возбуждения уголовного дела. И здесь то же самое, что мы будем держать под контролем этот самый процесс.
Дом Александра Лишневского на Лахтинской улице, который был доходным домом самого архитектора, один из как минимум 40 домов, спроектированных им в Петербурге в дореволюционный и послереволюционный период. Об Александре Лишневском рассказывает писательница Татьяна Мэй.
О нем не так уж, в общем-то, много известно, хотя осталось много, ну, по городу зданий, и он узнаваем очень, потому что я вот когда вожу экскурсантов с свои всегда обращаю внимание, что если видишь дом какой-то необычный, какая-то есть такая фантазийная в нем деталь, то это почти всегда оказывается Лишневский. Ну, строил он в начале 20 века, как-то расцвет модерна был, и, в общем-то, все это было в ходу. И на его домах всегда можно увидеть каких-нибудь животных таких, причем не просто, а какие-нибудь кошки с распушенными хвостами, выгнувшие спины, какие-то горгульи. Вот. Ну, и вот был на Лахтинской, уже был, к сожалению, Мефистофель. Там же церковь строят уже 5 лет, наверное. Ну, и так это все ни шатко, ни валко. И я с старушкой разговаривала, с местной. Она верующая, она очень, очень радовалась, что строится церковь, Ксении Блаженной, Павел Ставит, сожалела, что медленно. А я так шутку спросила, говорю, а вот что напротив церкви-то Мефистофель, ничего, вы его не собираетесь никуда там, ссылку. Она просто, она возмутилась, руками на меня замахала, говорит, что вы, он наш местный, он наш старожил, никуда мы его не отдадим, не денем. Лишневский, он же умер во время блокады в 42-м году, ну вот сохранилось такое большое наследие, которое пережило и Первую мировую, и Гражданскую войну, и, не знаю, революции, и все что угодно, и стрельбу, бомбежки. И вот так погибло совершенно диким, нелепейшим образом.
Интервью с историком, писателем Татьяной Мэй записал Виктор Резунков. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Фильм «Порог сердца» режиссера Севы Галкина по сценарию Валерия Печейкина отмечен на прошедшем в Петербурге ЛГБТ-фестивале «Апогей-фест». Одну из ролей исполнил трагически погибший в прошлом году Алексей Девоченко. Она стала его последней работой в кино. Об идее фильма и об актерах, в нем сыгравших, в интервью Андрею Шароградскому рассказал Сева Галкин, удостоенный премии в номинации «Лучший продюсер».
Давайте начнем с исполнителя главной роли в вашем фильме Алексея Девоченко. Роль в фильме его последняя киноработа, и это еще одна мистическая история, случившаяся с актером. Он сыграл в кадре мертвого человека, вскоре сам умер. И ваш фильм, насколько я знаю, появился в сети на 9-й день после смерти Алексея. И уже все это должно было, как мне кажется, подогреть интерес к фильму «Порог сердца», но этого не случилось. И, опять же, насколько я знаю, даже на фестивалях ЛГБТ-сообщества этот фильм редко показывают. В чем причина?
Скажем так, это произвело определенный эффект, но в соцсетях, то есть вот в Фейсбуке было довольно много просмотров и кликов на этот фильм. Но он остался таким, как бы, ну, сетевым, что ли. Что касается истории участия в фестивалях, то я сам не педалировал его участие в ЛГБТ-фестивалях. Я делал упор на участие в таких более общих фестивалях, чтобы не превращать это в между собойчик, чтобы не закрываться, чтобы люди как можно больше узнали вот не из узкого такого вот круга. Вот мысль такая.
А как-то мешает прокату этого фильма ненормативная лексика, которая звучит?
Это хороший вопрос. Ну, скажем так, поскольку это всегда фестивальная история, а не история показа там фильма за деньги, то как-то удается избежать вот этого угла острова с использованием лексики. Более того, я всегда перед показом там прям вот выхожу на сцену и предупреждаю людей в России, если этот показ, о том, что в фильме используется ненормативная лексика. И если вас это оскорбляет, пожалуйста, можете, пока не поздно, покинуть зал. Вот, хотя, в общем-то, формально говоря, это нарушает закон, но дело в том, что в России любые законы, они нарушаются в одну или в другую сторону. То есть закон, что дышло, дана поговорка известная.
Давайте теперь поговорим про сам фильм. Диалог между главными героями, ну, в первые только секунды фильма, заставил меня подумать, что вы сняли ленту о том, что однополые пары в России нуждаются тоже в узаконивании отношений. Ну, то есть вы в определенной степени конъюнктурно откликнулись на решение Верховного суда США об узаконивании однополых браков. Но дальше, конечно, стало понятно, что все гораздо глубже, да и решение было принято уже после того, как вышел фильм. Как бы вы определили, о чем фильм «Порог сердца»?
Ну, на самом деле, да, он именно про отношение общества к теме однополых отношений. Я уверен, что рано или поздно Россия придет к таким законам, которые вот вышли недавно в США. Другой вопрос, что вся вот политика, все законодательные действия нашей власти, они
пока идут в прямо противоположном направлении. Но это какие-то временные скачки, это все просто оттягивает назад развитие. Все равно Россия это пойдет по европейскому, по западному пути развития, и нет никакого особого пути у России. Мы к тому же придем, только, видимо, позже намного. В общем-то, тема ЛГБТ в России вот где-то, наверное, года 2-3 назад, вот эта карта начала использоваться для того, чтобы отвлечь внимание, наверное, населения, смотрителей телевизора от каких-то более важных проблем. То есть, чтобы люди не задавали вопросы, почему там стагнация в экономике, почему там, не знаю, приходится больше за квартиру платить. Ну, люди вот такие вопросы задают, но им постоянно, нет, причем тут это? Посмотрите на геев, вот они требуют себе прав. Скоро вообще Европа-то загнется и там Америка потонет. Ну, то есть риторика такая. И это сыграло не очень позитивную роль вот в нынешнем положении ЛГБТ в России. То есть если бы особо не привлекали к ним такого вот внимания, то все бы шло нормально. А сейчас, когда их представили в черном свете, выкрасили черной краской, то общее такое вот развитие прав ЛГБТ, оно стагнирует и рецессирует, и развивается в обратном направлении.
Скажите, а трудно найти актеров для такого рода кино? С одной стороны, Девоченко был очень востребованным артистом, несмотря на свою общественную деятельность. Ну, явно уж больно велик был талант. Юлия Аук, главная женская роль, снималась и в артхаусном кино, в сериалах, идущих на федеральных каналах. Но, с другой стороны, после принятия известного гомофобского закона можно угодить в черный список. Как вы искали артистов?
Ну, на самом деле, актер – такая профессия, которые позволяют разные, но у людей разные, конечно, степени там каких-то, не знаю, может быть, мифических даже соображений. Вообще профессиональный актер сыграет все что угодно. И чем интереснее образ и сложнее задачи, то есть когда перед актером профессиональный вызов, то ему даже интереснее. То есть в этом-то проблем не было. Люди или соглашаются, или нет, но там какие угодно могут быть соображения. Угодно. То есть, в общем-то, на самом-то деле, я вот хотел сразу Девоченко пригласить, и наши переговоры были недолгими. Он почти сразу согласился.
А Юлию Аук вы тоже выбирали специально?
Дело в том, что там, может быть, какой-то стереотип сработал. Потому что мы остановились на Девоченко, а они, в общем-то, когда-то в одном театре играли. Они, в общем-то, друзья. Они и тогда, на тот момент съемок фильма, они вместе работали в Гоголь-центре. То есть, ну, это уже такое пакетное, может, предложение было. Давай попробуем и Юле заодно предложить, потому что она очень подходит, на самом деле, на эту роль антигероя, что ли, в фильме. Мне это ее порекомендовал Печейкин, там, в сценарии. И с ней, конечно, подольше пришлось повозиться, потому что она, ну, она человек особенный, но она тоже согласилась довольно легко, довольно быстро. Потому что там уже был Девоченко, ее как бы, ну, товарищ. Девоченко, он был таким магнитом для состава.
Алексей Девоченко играет в фильме «Порок сердца» очень пронзительно. Вас наверняка забросали вопросами, был ли он геем.
Да, забрасывали. Но я всем отвечал, что я никогда не был Алексеем уполномочен отвечать на этот вопрос. Поэтому также отвечу и сейчас.
Вы снимаете, в общем-то, не длинные, довольно 15-17-минутные фильмы. Быть режиссером — это ваша основная профессия?
Нет, я главный редактор там киноспортала российского. Я фотограф, я продюсер. А режиссер — это как такое хобби, что ли. Сейчас я подумываю о большом метре. И все это всегда связано с бюджетом. То есть бюджет на короткий фильм можно найти, в общем-то, как-то выкрутиться. Но недостаток бюджета даже в этом фильме, он, ну, там, в каких-то вещах виден. Я уж не буду сейчас говорить, в каких, но было бы, как говорится, больше денег, было бы получше сделано какие-то вещи. То есть это вопрос только финансовый. Когда это будет, я не знаю. Я говорю сейчас о большом метре. То есть когда я смогу там найти финансирование, но надежды юноши пытаются.
В эфире «Радио Свобода» был режиссер фильма «Порок сердца» Сева Галкин. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».